Ветрянка скарлатина. Ноябрьским вечером мы уютно сидели с детьми за низеньким столиком, смотрели картинки, вырезали, рисовали. Я читала мальчикам что-то вслух. Симочка и Витя притихли, повесили головки. «Что с вами, ребятки?» — спросила я. Они пожаловались на головную боль. Поставила я им градусники. У обоих мальчиков температура оказалась выше 38 градусов. «Или у вас клопы завелись?» — спросила я Витю. «Ты весь в прыщах». На другой день приехал врач и обнаружил у Вити ветрянку, а у Симы — скарлатину. В больницу Симу не могли положить, так как был контакт с ветрянкой. «Ну, теперь открывайте ворота для болезней всех и надолго. Поочередно весь ваш детский сад переболеет», — сказал врач. Мы дали знать об этом моим родителям. Мамочка моя, всегда скорая на помощь, тут же приехала и увезла к себе в Москву моих дочек. Она меня всегда очень жалела, говорила: «Прислуги у тебя нет, а надо и дров, и угля, и воды принести. Ты беременна, береги будущего ребенка, не уставай. Закрой дверь и не пускай пока к себе племянников, а то заразятся скарлатиной, болезнь тяжелая. Я увезу внучек, а у тебя только два мальчика останутся. В школу их теперь не провожать, теперь у вас надолго карантин. А к Рождеству все приедете к нам в Москву, будем ждать появления на свет Феденьки». Собрала я платьице дочуркам, простилась с ними надолго, но они были рады, что едут к бабушке и дедушке, не унывали. А дом наш погрузился в непрерывную тишину. Симочка лежал больше недели, не поднимая головку, спал и терпеливо переносил боль в горле. Коля был всегда с ним, приносил братцу пить, ухаживал за больным, не шумел. Батюшка не велел мне в те дни вообще выходить на улицу. Почему-то, как никогда раньше, боялся, что я поскользнусь и упаду, и зашибу животик. Весь вечер Володя заносил в дом воду, уголь, дрова, а на машине, возвращаясь из храма, доставлял мне все необходимые продукты. Ни о каких гостях не могло быть и речи. И все же мне было очень тяжело. Огромный живот мешал наклоняться, а воздуха мне не хватало, я задыхалась. Хотелось лежать на полу, но муж не давал, боялся простуды. «Неужели будет время, когда я стану снова нормальным, здоровым человеком?» — мечтала я. И так в мирной тишине уютного дома и без общества, не видя никого, кроме мужа и двух детей, я проводила в молитве последние два месяца беременности, когда складывался характер будущего нашего сына Федора, тихого, уравновешенного, миролюбивого, терпеливого, но настойчивого и аккуратного во всем. Хоть и пятая беременность была у меня, но в предыдущие я почему-то ясно не осознавала, что внутри у меня будущий человек. Мне раньше не приходило в голову молиться о том, кто еще не родился. Но, вынашивая Федю, я любила его уж тогда, когда он был в моем огромном животе. Я поглаживала его, ласкала, возносила к Богу молитвы о Феде. «Да будет дитя сие избранным сосудом твоей благодати». Вскоре и Колю свалила ветрянка. Так что хломить в доме было уже некому. Но Коля перенес ветрянку легко, не так, как Сима. Последний получил болезнь на болезнь. Организм его, ослабленный скарлатиной, плохо сопротивлялся. Симочка покрылся сыпью с головы до ног, прыщи были крупные, с гнойными головками, чесались невыносимо. Врач говорил, как настоящая оспа. Я сосчитала количество оспинок от уха до середины лба. Их было 30. И так у сынка было усыпано все тельце. Чесались язвочки сильно, и Симочка будил меня по ночам. «Мамочка, сил нет терпеть, помажь меня зеленкой». Я вставала и раскрашивала все его горящее тельце. Но за жизнь Симочки никто не опасался. Мальчик был крепкий, спокойный, кушал с аппетитом. Девочки в Москве тоже на 20-й день приезда покрылись ветрянкой. Володя заезжал к нам постоянно, а Симочка как-то сказал: «Передайте бабушке Зое, как я терплю, ведь ни одного прыщика не сколупнул». Дело в том, что Зоя Веньяминовна всегда восхищалась Коленькой, его живостью, находчивостью. Зоя Веньяминовна говорила: «Это мне замена, сына. Ведь весь внук мой старший, вылитый Калюша, убитый на фронте. Только глазки у соколика не голубые». Я не разделяла мнения бабушки, но разрушать ее иллюзию не старалась. На Серафима же бабушка всегда удивлялась. Уж очень он был сдержанный, задумчивый и молчаливый. Поэтому Симочка старался понравиться бабушке, замечая, что она частенько смотрит на него с подозрением чего-то в нем неладного. Когда мальчики были совсем еще крошки, был такой случай. Готовлю я обед на первом этаже, но слышу наверху топот, смех и голосок Симы: «Ну, Колька! Ну, Колька!» В ответ только хохот. Понимаю, что Коля Симу донимает, но отойти от плиты не могу. Слышу опять: «Ну, Колька, вот уж как дам, так уж дам тебе!» Топот, смех и, наконец, голос Коленьки: «Что ты, братец, драться нельзя, ведь я же играл с тобой!» Слышу чмоканье, поцелуи и смех. «Ну, ядно, ладно, пьящу, прощу», — лепечет Сима, и братцы чмокаются. За обедом я спросила: «Коля, чем ты братца донимал?» Плутишка со смехом рассказывает: «Симка не знает еще, на какую ногу какой башмак надеть. Вот он их поставит рядышком перед собой, разглядывает. А я как под футболю его башмачки, так они и разлетятся. Сима найдет их, опять усядется на пол, а я опять его ботиночки поддам. Он за ними бегает, а я их поддаю. А как он сжал кулачки, так я его расцеловал. Вот и все». Благодарение Богу, детки мои между собою никогда не дрались, не ссорились. «Мир имейте между собой». Эти слова Господа Иисуса Христа были всегда девизом нашей семьи. Видно, благословение отца Митрофана да молитвы родителей и друзей благодатью Святого Духа охраняли мир семьи.